вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Итак, сегодня в выпуске. Украина в центре внимания. В парламентской ассамблее Совета Европы проведут срочные дебаты по ситуации в Азовском море.
Новые европейские санкции против России. Под ударом начальник ГРУ и его заместитель.
И рейтинг российского президента сильно упал. Почему россияне разлюбили Путина?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube, страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И, конечно же, звоните к нам в прямой эфир. Номер телефона – это бесплатный. Номер телефона для бесплатных звонков из Крыма – 8 800 10 06 926. Ну, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Прямой эфир.
У берегов Крыма в Черном море горит судно. Очевидцы сообщают о пожаре на судне, которое находится в Черном море у входа в Керченский пролив. Об этом информируют керченские СМИ. По сообщению сайта Kerch.fm, огнем охвачена практически вся надводная часть судна. Танкер горит южнее мыса Опук. Рядом находится еще несколько судов. На данный момент нет подтверждения данной информации от соответствующих ведомств, аннексированном Крыму и соседней России.
Ну, на самом деле, вот эти очевидцы, которые сообщают о пожаре на судне, это не, скажем так, необычное, да, явление. Ну, во-первых, потому что это танкер. Значит, скорее всего, он перевозит какие-то... Там должно что-то гореть. Это нефть, это бензин, это дизельное топливо, ну и так далее. Во-вторых, вот то видео, которое уже доступно в социальных сетях, на нем видно, что огнем охвачена практически вся надводная часть этого корабля. И к месту происшествия уже прибыли несколько также других кораблей, которые прибыли, которые также стояли на рейде. И поскольку танкер горит южнее мыса Опук, это вот практически сразу же рядышком находится у входа в Керченский пролив. И, скорее всего, может быть, да, мы можем сейчас только предполагать, что если это будет большой такой сильный пожар, то также будет, возможно, будет заблокировано движение по Керченскому проливу, но более подробную информацию вы можете отследить на сайте Крым Реали.
Там уже видео тоже можно посмотреть.
Хорошо, ну а мы к другим событиям этого дня. 24 января парламентская Ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море. Это не связано с этим танкером, который сейчас горит у берегов Крыма. Это связано с российской блокадой фактически Азовского моря. Так вот, о том, что парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море, сообщил народный депутат Верховной Рады Украины, глава украинской делегации парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев. По его словам, ожидается принятие соответствующей резолюции. Сейчас в Страсбурге проходит очередная сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, она началась сегодня, продлится до 25 января. И напомним, 25 ноября российские пограничники напали на три украинских корабля. Это катера «Бердянский Никополь», а также буксир «Яны Капу». В плен попали 24 украинских моряка. Сейчас все они находятся в СИЗО в Москве. Российское следствие обвиняет украинцев в незаконном пересечении границы. На прошлой неделе Лефортовский районный суд Москвы продлил арест захваченным украинским военным до конца апреля. Действия России в районе Керченского пролива осуждают и в Европе, и Соединенные Штаты Америки.
Важное событие.
Ну и новые европейские санкции против россиян. Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новые ограничения против 4 граждан России и 5 сирийцев. Новые санкции введены из-за применения ими химического оружия. Речь идет о начальнике российской военной разведки, известной как ГРУ, Игоре Костюкове, и его заместителе Владимире Алексееве. Помимо этого, под санкции попали 2 сотрудников ГРУ, Анатолий Чепига, известный как Руслан Баширов, и Александр Мишкин, он же Александр Днепропетров. Два последних названы ответственными за транспортировку и использование нервно-паралитического отравляющего вещества в британском Солсбери. Всем людям, попавшим в санкционный список, заморозят активы и запретят выезжать на территорию Европейского Союза. И вот уже есть реакция Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков раскритиковал эти санкции. Он заявил, Евросоюз не имеет никаких доказательств причастности Чипиги и Мишкина к отравлению Скрипалей.
Да, интересно вообще. Мне вообще интересно, а рискнули ли бы вот эти люди, которых подозревают в отравлении Скрипалей, они бы рискнули снова поехать в Европейский
Союз? Почему бы и нет?
Даже так. Но тогда мне тем более непонятны эти санкции, если их подозревают, да? То есть они могли бы въехать, а там бы их могли бы тогда бы арестовать, ну или, по крайней мере, задержать, если есть обоснованные подозрения в их причастности к отравлению бывшего российского разведчика. Ну, а тем временем мы переходим к другим событиям, к событиям на материковой Украине. Еще двое кандидатов на низком старте. Как вы понимаете, речь идет о кандидатах в президенты Украины. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух претендентов на пост президента Украины. Речь идет о выдвиженце от партии УКРОП Александре Шевченко и самовыдвиженце, экс-главе Государственной фискальной службы Романе Насирове. Суммарно сейчас уже зарегистрировано 12 кандидатов в президенты. И напомню, что скорее всего, для тех наших радиослушателей, которые еще до сих пор как-то сомневаются, подавать или не подавать документы Центральной избирательной комиссии. Так вот, у вас времени совсем немного осталось до 8 февраля, а сами президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.
Тем более поспешите, потому что Роман Насиров уже зарегистрировался.
Да, это важно.
Крым в центре внимания.
Штрафы за карты без Крыма. В ближайшие 3 месяца планируют принять закон, который вводит наказание за изображение на географических картах России без аннексированного Крыма. Об этом сообщил российский сенатор от полуострова Сергей Цеков. По его словам, соответствующий законопроект уже вносился на рассмотрение оккупантам, но был отозван. Сейчас готовится новый документ. В Кремле твердят, использование карт без аннексированного Крыма фактически, это цитата, нарушает целостность границ государства. Сейчас идет разработка нового законопроекта. Один из его соавторов, российский сенатор от Крыма в Госдуме Ольга Кавитиди. О размерах штрафа пока рано говорить, но по предварительным данным речь может идти о штрафе в 500 тысяч рублей.
Ну, то есть от 500 до 1000 рублей. Мне вот интересно, если какой-нибудь российский ученик, ему скажут, нарисуйте нам свою страну, нарисуйте. Он ее берет и рисует и без, например, без Крыма.
Потому что еще не запомнил, что
Крым. Да, вот не помнит, что там Крым, например. Ему сказали, что Крым это теперь исконно русская земля. Вот он берет и рисует, ему все говорит учитель такой, завтра приносишь 1000 рублей. С тебя штраф. Ну, вот как вариант. Опять-таки, непонятно, что будет, вот как с Курильскими островами, опять-таки. Да, потому что я понимаю, что здесь идет речь там без Крыма, что якобы запретят рисовать россиянам такие карты. Ну, вот с Курилами тоже непонятно вообще.
Как их рисовать?
Как рисовать? Я предлагаю вообще штраф
не
брать.
Не рисовать.
Нет, штраф можно брать сразу, как бы. Нарисовал с Курилами штраф, без Курил нарисовал тоже штраф.
Лучше на всякий случай оштрафовать.
Оштрафовать, да, вот так вот. Ну, хорошо. Ну, а мы к другим событиям, и программа «Крымский вечер» продолжается.
100 слов по теме.
Опа, очень интересная новость. Рекордный минимум поставил президент России Владимир Путин. Ну, точнее, не сам Владимир Путин, а его рейтинг. Рейтинг у Владимира Владимировича упал. Упал до самых низких отметок за последние 15 лет. Российскому президенту доверяют 33,5% респондентов. Это фактически каждый третий. Вот совсем уж точно, да? Еще осенью 2018 года этот показатель был на 4% выше. Нынешний, то есть каждый третий, плюс еще какой-то еще россиянин немножко, да, ему доверял. Но вот этот нынешний рейтинг Путина – это минимум с января 2006 года. Его падение рейтинга связывают с повышением НДС с 18 до 20% и пенсионной реформой, в результате которой вот россияне будут выходить на пенсию в более зрелом возрасте. Российские аналитики уверены, как-то я сказал, ну да, наверное, как бы более пожилом, что ли, можно, да, так, ну, в более высоком в большем возрасте, при большем количестве лет, вот так вот. Российские аналитики, в будущем работать придется дольше. Российские аналитики уверены, что рейтинг Путина будет снижаться и дальше, так как уже в ближайшее время россияне получат новые счета за коммунальные услуги и вырастет стоимость бензина. И напомню, в октябре прошлого года российское правительство повысило пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. И после этого, вот после такого повышения, рейтинг партии «Единая Россия» упал до 10-летнего минимума. Кстати, мы тогда делали неоднократно несколько программ, и мне говорили многие политологи и социологи, и российские, и украинские, и, допустим, немецкие, они говорили, что нет, ну вряд ли это бы каким-то образом бы сказалось на падение рейтингов самого господина Путина, да, то есть вот, скорее всего, все ограничится просто падением рейтинга партии «Единая Россия» или там Дмитрия Медведева, а нет, оказывается, все-таки есть падение и рейтинга у господина Путина. А вот, кстати, Елен, да, я не буду спрашивать твое мнение, но тем не менее, а слышала ли ты о таком, что вот на самом деле не стоит вообще серьезно относиться к каким-либо рейтингам в России, потому что, ну, неважно, сколько процентов доверяют или не доверяют Путину, может быть, на самом деле ему доверяют гораздо меньше, но ведь альтернативы-то нет, говорят нам оппоненты вот таких опросов.
Мне кажется, что результаты таких рейтингов интересны прежде всего даже для российских властей, чтобы как-то скоррегировать свою политику. Мне кажется, в той или иной мере они все-таки на популярность свою как-то опираются. Мне кажется,
то есть
это
реагируют,
важно.
Думаешь, да,
все-таки? Я уверена. Я уверена в этом. Вы знаете, есть такая шутка, но это не очень шутка, но тем не менее, что каждый раз, когда у Путина падает рейтинг, нужно немножко встревожиться. Вот меня ваша новость немножко встревожила, потому что непонятно, каким образом теперь Путин будет этот рейтинг поднимать.
Поднимать, да? Ну, не знаю, может быть, вот будут говорить теперь «Курилы наши» или там, или еще что-нибудь, и не будет отдавать «Курилы», которые он пообещал уже там, пообещал, по-моему, да, все-таки, но есть, да, переговоры какие-то, во всяком случае, ведутся с Японией по поводу мирного договора, и Япония требует вернуть ей Курильские острова. Хорошо, к другим темам. Не нагнетать ситуацию. К этому украинского омбудсмена Людмилу Денисову призвала ее российская коллега Татьяна Москалькова. Соответствующее заявление уполномоченный по правам человека в России обнародовала на своем официальном сайте. Москалькова заявила, Денисова должна работать более результативно, а не ограничиваться громкими заявлениями. Это, напомню, сказала Москалькова. В частности, по мнению российского омбудсмена, украинский уполномоченный нагнетает ситуацию вокруг крымского татарина Эдема Бекирова, а раньше вокруг коллеги Сенцова и пленных украинских моряков. По мнению Москалькова, действия Денисовой только усложняют положение политзаключенных. Но, да, что дальше?
Но в то же время российский омбудсмен отказала предоставить справку о состоянии здоровья Эдема Бекирова, задержанного 12 декабря на админгранице с Крымом. 18 января крымско-татарского активиста вернули из больницы имени Семашко в спецблок Симферопольского СИЗО. Денисова выразила беспокойство по поводу настолько быстрого медосмотра, который продолжался трое суток вместо двух недель. Украинский омбудсмен направила запрос уполномоченному по правам человека в России о предоставлении копии медицинского заключения, а также просила для Бекирова полноценного лечения.
Тут еще очень один интересный момент. Когда отправляют на какое-то вот медицинское обследование, там у них есть принудительное медицинское обследование по российским правилам, это обследование может вестись месяц, да, но вот тут, когда человек действительно, человек с инвалидностью, да, человек, у которого нет одной ноги, у которого есть операция, сделано несколько операций, если я не ошибаюсь, да, на сердце, его отправляют в больницу, и через три дня ему говорят, все, он абсолютно здоров, и вообще как бы не нагнетайте ситуацию. Поэтому говорить о нагнетании ситуации, ну, наверное, тут иногда стоит все-таки в зеркало смотреть. Хорошо, продолжаем программу.
Прямой эфир.
А тем временем, да, 1500 башкирских детей приедут в Крым. Об этом якобы договорился российский глава полуострова Сергей Аксенов с главой Башкортостана Радием Хабировым. Речь идет о школьниках из города Сибай. Там уже несколько недель держится смог и пахнет серой. Угу. Ага, я помню, когда пахнет серой, в каких случаях. Ну, во всяком случае, я читал об этом, да. Местным жителям выдают маски и активированный уголь. Причиной смога называют тление руды в 504-метровом карьере по добыче меди, который расположен на окраине Сибая. Этот карьер считается одним из самых глубоких в мире. Смог появился в башкирском городе еще в середине ноября, но говорить о нем, в том числе в СМИ, начали лишь спустя месяц. Как заявил Аксенов, крымская власть возьмет на себя все затраты, включая спецавиарейсы. А это вот дотационный Крым возьмет на себя все затраты, да, в том числе и авиарейсы. То есть еще дополнительно дотации попросят. Ну, а списки детей уже составляются.
Ну, эта новость, наверное, важна в том плане, что мы услышали, что Сергей Аксенов выезжает за пределы Крыма.
в Башкирию, например, да?
Например.
То есть можно, в принципе, это сказать как такие межгосударственные связи. Да, вот там кто-то выезжает, вот глава российской администрации Севастополя, он поехал в Сирию, да, а господин Аксенов поехал в Башкирию.
Ну, господин Аксенов уже ездил в Сирию, нужно еще какой-то вариант.
Вот, ну вот предложили вариант Башкирии. Кстати, им из Башкирии господину Аксенову прислали сейчас руководителя корпорации развития Крым. Ну, есть такая контора, которая говорит о том, что она привлекает какие-то многомиллиардные инвестиции, поэтому, ну, пока каких-то инвестиций не видно, но руководители присылают оттуда.
Вы имеете в виду, что у Крыма с Башкирией уже давние связи,
да,
крепкие?
Да, фактически крепкие, крепчайшие, я бы даже сказал бы. Вот теперь этим связям еще больше, они еще больше будут крепнуть.
Еще успеваем одну новость суперинтересную дать?
Крым в центре внимания.
Я просто знаю, Александр, она вам понравится. Громкое дело симферопольской полиции. В крымской столице задержали пенсионерку, женщине 63 года, ранее несудимой. Ее подозревают в присвоении денег из банкомата. Как сообщает пресс-служба российского управления МВД по Крыму, женщина обнаружила в банкомате 40 тысяч рублей, которые торчали в разъеме устройства. И вместо того, чтобы отнести деньги в полицию, как бы, наверное, сделал каждый из нас, она их присвоила. По словам правоохранителей, пенсионерка частично признала свою вину. Деньги принадлежат 37-летней местной жительнице. Она пыталась снять их в банкомате, но из-за технического сбоя не смогла получить купюры. Пострадавшая забила тревогу, когда получила СМС о снятии всей суммы с ее счета. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Интересно вообще, да? То есть, ну, хорошо, то есть там не было, получается, да, никакого в этом банкомате не было какой-то граничной суммы, которую можно получить?
Наверное, нет.
Ограничение, да? То есть, ну, мало ли. То есть, вот так идешь где-то на улицу, увидел деньги, то есть тоже лучше обходить 10-й дорогой.
Или принести их в полицию.
То есть они там сами разберутся с ними, да, что делать. Хорошо, ну, понятно. Хорошо, тогда я... Вот деньги в полицию, а вот куда девать елки, вы узнаете прямо сейчас. В Крыму продолжается акция по переработке новогодних деревьев. Информация о пунктах сдачи елок можно узнать не в полиции, а на сайтах российских администраций крымских городов. Сама акция «Ёлкин ворот» проходила 20 января с 12 часов дня до 2 часов дня. Но, по словам активистки Крымского российского экологического общества Екатерины Юринской, не все успели принести елки в условленное время, поэтому акцию продлили в муниципалитетах. А что будут делать со старыми новогодними деревьями, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал активист инициативной группы «Зеленый вектор Крыма» Владислав Панин.
У нас есть варианты передробить это растение и получившуюся стружку. Можно по-разному использовать это. И топливо для отопления. То есть это в любом случае лучше, чем будут рубить другое дерево. Конечно, сосна подходит не для любых печей, да. Также можно использовать как подстилку для животных, ну и как компост.
Вот так вот, значит, можете не как компот, а как компост, то есть можете использовать эту елку. Но на самом деле это хорошо, да?
Когда вам что... смешно, а это прекрасная и полезная инициатива.
Даже так, да? Хорошо. Я буду знать. Не, у меня просто искусственная елка. Я ее в компост не буду сдавать.
Да, есть много дискуссий не только по поводу того, ставить ли живые елки, но и по поводу того, ставить ли пластиковые елки. Поэтому непонятно, кто прав, кто виноват, но сдавать засохшие новогодние елки настоящие – это хорошая инициатива.
Да, или же можно, опять-таки, оставить елку в квартире, чтобы она стояла и на следующий Новый год.
Да, это, наверное, самый практичный.
Она подход. Будет желтая такая, она будет красивая, фактически, ну, как бы сама себя украсит на следующий Новый год. Если, конечно же, не сбросит все свои иголки. Спасибо. Дорогие наши, мы не прощаемся, наши радиослушатели с вами. Через несколько секунд мы, как и обещали в самом начале, расскажем вам, что же такого, какой же такой зуб наточил господин Аксенов на пророссийских блогеров на территории полуострова. И почему это уже вылилось фактически в такой публичный скандал. Почему пророссийские блогеры обвиняют и в чем обвиняют господина Аксенова? Вот обо всем этом мы будем говорить в следующие полчаса в нашей программе «Крымский вечер».
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток слушает радио Крым Реалии. Напомню, что на севере полуострова нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM, а также в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц и звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 1006 926. Звоните, либо комментируйте тему нашей сегодняшней программы. Напомню, что сегодня мы говорим о том, почему господин Аксенов, вот он борется с пророссийскими блогерами в Крыму. Почему это происходит и что стало причиной для такого разговора, мы будем выяснять в нашей сегодняшней программе. Но вы также можете высказать свое мнение, если зайдете на наш канал в YouTube или либо на нашу страницу в Фейсбуке. Там сейчас прямо идет прямая трансляция нашей программы, и можете поделиться своим мнением именно на, вот в таких социальных сетях. Но начнем вот с чего. Значит, пророссийский блогер Александр Горный опубликовал вчера видеообращение на своей странице в YouTube. Он заявляет, на таких, как он, блогеров и общественных деятелей в Крыму объявили охоту. Ну, давайте послушаем, о чем идет речь.
То, что нам рассказали, то, что происходило за нашими спинами общественников и блогеров, это, конечно, просто полный беспредел. Я очень надеюсь, что вот то, что нам рассказали, будет доведено до конца. И вот эти негодяи и подлецы, которые устроили охоту за нами, они сядут на свои места, в зону. И так надолго, лет на 10-15. Это жулье, которое перекрасилось, засело в органах власти. И, конечно, мы им неудобно своей позиции. Мы, россияне, мы, блогеры-общественники, с яркой, выраженной пророссийской позицией, которых как вообще можно назвать агентами СБУ и Госдепа, которых купили за 30 серебряников? Крымский журналист от НТВ Олег Крючков именно так в своем сюжете на Крым-24 нас обозначил. Мне кажется, тебе должно быть стыдно, парень. Вот этот террор информационный, который был устроен против нас, я боюсь, что он мог бы перерасти в физический террор. Но сейчас, я думаю, вот эта вот острота проблемы немножко снизилась. К сожалению, я не имею права раскрывать всех деталей, но то, что мы вчера узнали, это, конечно, за гранью.
К сожалению, мы не узнали, что же за гранью такого было, и что так испугало господина Горного. Это блогер издания, российского издания «Эхо Москвы». Он регулярно печатает там свои записи, свои блоги о том, что он видит и слышит в Крыму. Но насколько вообще велика угроза для самих блогеров, и почему вот эти самые блогеры, то есть те люди, которые пишут свои, знаете, мысли в разных социальных сетях, либо на страницах интернет-изданий. Почему к ним такое пристальное внимание со стороны крымских чиновников? Давайте попробуем разобраться. А в этом нам поможет создатель ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган» Олег Зубков, с которым мы сейчас будем говорить по телефону. Олег, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Олег, но вас же тоже можно назвать блогером? Вы тоже пишете?
Во всяком случае, я считаю себя общественным таким деятелем, всегда высказывал свою точку зрения, и меня многие очень читают в моих соцсетях.
Вот, и хотелось бы услышать вашу точку зрения. Действительно ли есть угроза со стороны крымских чиновников по отношению к блогерам, по отношению к тем общественникам, которые имеют свое мнение и не боятся этим мнением делиться?
Да, это правда. Мы все жили в Крыму при Украине и привыкли выражать свою точку зрения открыто, и никогда нас никто за это не преследовал. Мы выходили даже иногда не на акции, там манифестации различные. Все это было разрешено в украинском Крыму. Сегодня же все независимые блогеры в Крыму, все общественные деятели, которые выражают любую критику действующей власти, подвергаются в Крыму различным гонениям, нападкам со стороны крымской власти. Составлены сегодня черные списки, и все эти люди сегодня не могут участвовать в любых общественно-политических мероприятиях, которые проводит крымская власть. Им запрещен вход на государственные каналы телевидения. О них пишут местные СМИ только с критикой, только в негативном ключе и никогда не дают возможности высказать свою точку зрения. Конечно, вы правы, что такая политика исходит прежде всего от главы Республики Крым Сергея Аксенова, который не заинтересован сегодня в публичности, в обсуждении каких-то процессов, которые происходят в Крыму, который не умеет, на мой взгляд, работать с общественностью, вот, ну и которому есть, очевидно, что скрывать своего прошлого. Поэтому вот всеобщее одобрям, всеобщее вот такое только вперед, с Единой Россией, вот, и никто не имеет права высказывать свое точку зрения. А те, кто пытаются, то ли это по северу Крыму, когда случилась экологическая трагедия, когда блогеры поехали туда, либо под любым другим острым крымским вопросом, тут же, в меру возможностей и сил, начинается на них гонение. Создана целая структура ботов, которые начинают очернять, помимо официальных СМИ крымских, которые начинают писать всякие заказные гадости, статьи. Вот, ну, у меня проще, мой бизнес можно кошмарить проверками, там, не давая разрешений ни на что, мы до сих пор не можем ни переоформить землю, ни на Ялтинский зоопарк, как Ментайга, но десятки проблем, там, снос всего, чего только можно снести, отказ во всех разрешениях, мой бизнес наиболее уязвим. Но те блогеры, которые не имеют своего бизнеса или общественной деятельности, они подвергаются просто оскорблениям в крымских СМИ, гонениям, там, суды на них подают, там, как на Талипова, допустим, и так далее. Да, Александр Горный все правильно сказал, я не знаю точно, я нахожусь сейчас тоже за границей в Португалии, не знаю, что он там открыли, на что ему глаза, спецслужбы, возможно, имели встречу, но я догадываюсь, что речь идет о проделках вице-премьера по внутренней политике господина Полонского, который, выполняя волю главы республики, ну, борется, активно борется с блогерами, с любыми общественниками, составляет списки, распространяет всякую ерунду и заказные сюжеты размещает на крымских информационных каналах, которые ему подконтрольны. И, возможно, что-то вскрылись, какие-то факты, но в то же время я здесь уверен, что ничего не будет доведено до конца, вот, все уйдет в песок, и выйдут те люди, которые этим занимались, выйдут сухими из воды, потому что, ну, у Аксенова достаточно крепкая, так сказать, оборона, поддержка, и он порешает эти вопросы. Даже если это было не раз, арестовывали там и зама Полонского там на взятках, они выйдут сухими из воды. Ну, такова сегодня вот реальность российская. Мне кажется, что никакого продолжения этой истории такого с уголовными делами и большими обличениями не будет. Вот, может быть, пройдет время, Александр Горный сам просто расскажет, когда это будет возможно, что же ему сказали за информацию и что должно было произойти.
Просто я вот хочу нашим радиослушателям напомнить о том, что в 2000, это был 2018 год, это уже, ну, вот в прошлом году, когда это вот заместитель господина Аксенова, Дмитрий Полонский, он даже выиграл суд против блогера Александра Талипова о защите чести и деловой репутации. Тогда в иске Дмитрий Полонский требовал признать недостоверную публикацию в Телеграме, которую блогер там репостнул из анонимного канала, о том, что Полонский является осведомителем СБУ. И тогда, значит, в 2018 году Сударский городской суд вынес решение в пользу Полонского. И присудили тогда, если не ошибаюсь, по-моему, значит, тогда требовал Полонский от Талипова 1 000 000 рублей. На ваш взгляд, Олег, я хотел бы, знаете, вот что у вас выяснить. Я очень часто смотрю, допустим, на выступления того же самого господина Аксенова или господина Полонского, или других крымских чиновников, и они говорят о том, что, ну вот, как бы это все не важно, что там говорят, потому что мы вам расскажем правду. Но если это все так действительно не важно, они считают, что они все равно имеют все каналы, они действительно имеют все каналы для того, чтобы донести свою точку зрения, это практически полностью подконтрольное им информационное пространство. Почему же они так нервно реагируют на публикацию людей, которых они считают, ну, никто не считает вообще, это малозначимые люди. Почему они тогда так на них реагируют?
Ну, на мой взгляд, потому что официальным средством массовой информации Крыма сегодня очень низкое доверие. Да и рейтинг просмотров у них очень низкий. Если вы возьмете любое крымское издание и посмотрите просмотры его там в интернете или на их сайтах, то они исчисляются там в лучшем случае несколькими десятками тысяч просмотров. 20, 30, 35. А если вы возьмете ресурс, допустим, мой интернет-ресурс там или другой ресурс, то вы увидите иногда сотни тысяч просмотров того или иного материала. Ну, мой YouTube, например, посещает 1 000 000 там человек. Поэтому несколько десятков блогеров и общественников, которые есть сегодня в Крыму, они действительно очень сильно портят картину Сергею Аксенову и его ведомству. Они собирают, многие из блогеров имеют какой-то доступ к документации, то ли в силу своей прошлой работы, то ли в силу своих серьезных Вятий, вот, и Александр Горный, и Талипов, и Гайворонский, вот, и Сергей Дудченко, и Олег Кочер, и многие-многие другие, и они анализируют ситуацию. Они имеют, сравнивают ее с тем, что было, пользуются какими-то своими источниками. И, конечно, правда она одна. Когда Сергей Аксенов что-то говорит, то ему вот оппонируют цифрами иногда в руках. Вот, показывая ту же дорогу Тавриду, которую сдали наспех под Новый год, но которая еще строить, и которая там и не чистится, и не оборудована знаками, и многим-многим другим там, и так далее. Поэтому вскрывают недостатки блогеры, так же, как это было с взрывом на севере Крыма. Поэтому блогеры, безусловно, досаждают. Эта информация уходит далеко из Крыма, уходит и в Европу, уходит и на просторы России. Вот, и администрация президента все-таки отслеживает как-то информационное пространство, что же творится в Крыму. И эти сигналы Аксенов просто хочет заглушить всеми возможными для себя, так сказать, в своем активе средствами и силами. Вот. И он не гнушается здесь ничем, ни... Действительно, скоро, наверное, дойдет уже до физического устранения этих блогеров и общественников.
Понятно. Спасибо огромное, что нашли время пообщаться с нами и с нашими радиослушателями. Напомню, что мы сейчас говорили с Олегом Зубковым, крымским бизнесменом, создателем ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган». А в центре нашего внимания это заявление вчерашнего пророссийского блогера Александра Горного, который опубликовал видеообращение и говорил о том, что он таких, как он, блогеров и общественников, деятелей в Крыму, на таких, как он, блогеров и общественных деятелей в Крыму, объявили охоту. А сейчас у нас есть еще телефонный звонок от нашего радиослушателя. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и говорите. Добрый. Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Слушаем вас, да.
Просто немножко волнуюсь. А я как... Я как переселенец. Сейчас идет вопрос о переселенцах.
Нет, но мы сейчас обсуждаем не переселенцев, извините, пожалуйста, да. У нас, конечно же, у нас есть программы, которые посвящены переселенцам, но сегодня мы обсуждаем заявление господина Александра Горного, это вот блогера, который утверждает, что на таких, как он, блогеров и общественных деятелей в Крыму объявили охоту. И Александр Горный критикует крымскую власть, и в частности Сергея Аксенова. Именно он, то есть Сергей Аксенов, по мнению блогера, есть причина всех бед аннексированного полуострова.
Я считаю, что в пятой годовщине Крымской весны мы подходим с большим позором. Российский Крым, он не смог очиститься от этого безобразия. Вы посмотрите, что происходит в Крыму. То, что нам обещал Аксенов, не реализовано. Все эти застройки, все эти шалманы, как они были, так и они остались. Все наши действия, которые мы предпринимали для защиты интересов Крыма и крымчан, воспринимались штыки, и против нас разворачивались информационные войны. Или возьмите последний пример Феодосия. Сергей Валерьевич, скажите, пожалуйста, а как же закон о самоуправлении? Как же российские законы? Я понимаю, что вы здесь главный. Вот как вы можете своим решением или своими там мягкими просьбами заставлять уходить чиновников, градоначальников своих должностей? А у вас не было никогда желания посоветоваться с людьми? Вот, допустим, по Феодосии. Какая-то карусель. Уже 4 там градоначальника за там 5 лет. Слушайте, а вам не кажется, что здесь дело-то не в градоначальниках, а в вас и в вашей кадровой политике, которая проходит через вашего вице-премьера? Слушайте, вам не кажется, что это вообще беспредел? Вообще Крым должен был быть стать той площадкой, которая задавала бы пример всей остальной России, у которой тоже есть проблемы. Вы не смогли наладить диалог с нами. Мы пытались, мы открыты всегда были. Но нас маргинализировали. Вы должны либо уйти сами в отставку, либо отправить весь свой совмин в далекое, куда-то, я не знаю, куда-то далеко, в Магадан.
Ну, да, такой вариант, наверное, тоже возможен. Но это вы слышали сейчас слова Александра Горного, крымского пророссийского блогера, который переехал в Крым уже после аннексии 2014 года, после российской аннексии. Так вот, на самом деле мы сегодня обсуждаем вот это заявление. Знаете, интересно, конечно, обсуждать в средстве массовой информации заявление блогера, которое он сделал в своей социальной сети, но мы не такое СМИ, которое просто-напросто обсуждает то, что написано в социальных сетях, если бы не один очень важный момент. Де-факто, получается, на сегодняшний день в Крыму, который оккупирован и аннексирован Россией, нет политических сил, которые бы противостояли господину Аксенову, например. Ну вот нет других политических сил. И получается, что возможно, вот эту роль как раз, да, противостояния, да, какой-то критики, да, какой-то альтернативы выполняют блогеры. Возможно ли с этим связано такое давление на крымских, пророссийских блогеров? Вот этот вопрос я адресую социальному психологу из Крыма Ольге Духнич. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, на ваш взгляд, вот с чем связано такое давление от крымских чиновников на пророссийских блогеров? Вроде бы они же пророссийские. Почему же тогда на них давят те чиновники, которые назначены в Крым Москвой?
Ну, я думаю, что прежде всего мы должны говорить о каких-то традициях распределения власти, которые существуют в России. На сегодняшний день это всегда вертикально структурированная власть, то есть в каждом регионе, в каждом федеральном округе должен быть один человек, который им управляет, и выстроенная под него вертикаль. Поскольку Крым долгое время находился в условиях демократической Украины, то понятно, что там эту вертикаль выстраивать сложно. И даже люди, которые туда приезжают, они каким-то образом, видимо, наблюдают ситуацию вот этого невертикального распределения власти. Поэтому они пытаются ее оспаривать. Это ведь не только этот российский блогер пытается говорить о том, что царь хороший, а бояре плохие, имея в виду Аксенова. Достаточно часто об этом говорят и крымские блогеры, которые долгое время были гражданами Украины и с таким же пиететом критиковали тех, кто находился во власти. Я думаю, что тому же Аксенову, конечно, не нравится, что у него не получается успешно выстроить вертикаль власти, так как она выстроена в других регионах России.
Угу. Ольга, такой вопрос. Возможно, вот эти записи, они не просто возможны, они на самом деле, они более популярны, чем сообщения средств массовой информации, вот таких официальных средств массовой информации на полуострове. Потому что, если мы посмотрим там ту публикацию газет, журналов, телекомпаний крымских, то мы увидим, что их там смотрят в интернете, ну, вот то, что мы можем наблюдать, конечно же, там десятки, может быть, сотни человек, но никак не тысячи или не миллионы, если мы даже просто посмотрим на канал того же самого Олега Зубкова или других крымских блогеров. На ваш взгляд, если вот удастся все-таки крымским чиновникам, что называется, закрыть рот всем крымским блогерам, то куда пойдет вообще вот этот вот пар? Где он, куда пар протеста? Он где-то найдет себе тогда выход или нет?
Если будет достаточно жесткое подавление, то, как правило, такой пар протеста, он находит выход в анекдотах и в кухонных разговорах. По-другому не происходит. Но как мы видим ситуацию в Крыму, она действительно развивается интересно, потому что люди, наблюдая свою повседневную жизнь, они склонны доверять больше социальным сетям, потому что это новая такая тенденция, когда люди не доверяют СМИ, а крымским СМИ мы понимаем, что они сейчас используют дискурс такой просветленной советской эпохи, доверять, наверное, сложно. Поэтому, конечно же, все читают социальные сети, плюс негативы, критика, они всегда собирают большее количество читателей, это известная закономерная вещь. Тем более, если эта критика касается вещей очевидных и правдивых, о которых не говорит местная власть.
То есть вы не думаете, что такие люди, они просто-напросто исчезнут? Я имею в виду крымские блогеры вот эти, да, которые критикуют деятельность Аксенова, или там они станут писать под псевдонимами. То есть останутся ли такие люди в Крыму?
Я думаю, что они останутся. Мы знаем, что Крым все-таки такая территория интересная, и там достаточно сложная политическая ситуация. Я не думаю, что тот же Аксенов чувствует себя 100% уверенным в тех позициях, которые он сегодня занимает в ближайшем будущем. Mm-hmm. Я думаю, что они тоже не настолько прочны. А люди его критикующие, особенно люди, выступающие с логикой «царь хороший, бояре плохие», это прежде всего угроза для него самого, а не для российского режима. Поэтому я думаю, что он таким образом пытается усиливать свои позиции, в том числе зачищая голоса против него самого, угу, поскольку это лично его имидж. Насколько мы знаем, в Москве не любят, когда в регионах жалуются на состояние жизни, особенно в таких регионах, как Крым, где все должно быть красиво, все должны радоваться жизни. И вообще, насколько я помню, сейчас два основных города Крыма находятся в десятке городов, чьи жители удовлетворены своим состоянием.
Да, но если мы будем, конечно же, доверять результатам этого исследования. Огромное спасибо вам, Ольга Духнич, социальный психолог из Крыма, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И вот еще интересная информация. Я хочу ее напомнить для наших радиослушателей. Дело в том, что вот 5 июля господин Аксенов, назначенный Кремлем руководитель Крыма, он обратился в Белогор... 5 июля 2018 года он обращался в Белогорский районный суд с иском к блогеру Большедворову, Илья Большедворов. Значит, тогда глава российского правительства Крыма требовал признать порочащим его честь, достоинство, деловую репутацию информацию блогера, размещенную в Facebook, о том, что Аксенов был членом этой организованной преступной группировки «Греки» и угрожал сотрудникам Следственного комитета, которых пообещал посадить. Ну, вот такое. Значит, и требовал еще... помимо того, чтобы убрать вот это сообщение, также еще взыскать с Большедворова 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Ну, а поводом для нашей сегодняшней программы послужило заявление пророссийского блогера Александра Горного, который вот опубликовал вчера видеообращение, который заявил в нем, что таких, как он, блогеров и общественных деятелей в Крыму, на таких, как он, значит, объявили охоту. А вот сейчас дальше мы будем говорить с украинским крымским блогером Лизой Багуцкой, которая пришлось покинуть полуостров. Лиза, приветствую вас.
Ну, добрый вечер.
Лиза, ваша вообще оценка вот этим событиям, на ваш взгляд, ну вот вам действительно угрожала опасность, когда вы покидали Крым в 2014 году. А угрожает ли опасность, на ваш взгляд, вот этим пророссийским блогерам, которые приехали, например, в Крым после аннексии?
Из России?
Да, из России.
Ну, естественно. Естественно. Но я должна сказать, вот сейчас послушав информацию о том, что Аксенов подал иск в суд, что якобы он не принадлежал никогда преступной группировке «Греки», требует какое-то моральное возмещение морального ущерба. Ну, конечно, не принадлежал. Он принадлежал преступной группировке «Сейлем», а не «Греки». Поэтому, собственно говоря, может быть, там просто уточнить информацию надо, и все. Слушай, он известный бандит, это не закопать. Даже если и мы будем как-то пытаться извлекать эту информацию, о ней забывать, но все равно же она не забывается, она остается у нас в памяти у всех. Поэтому, ну, это глупо совершенно пытаться там что-то делать. Аксенову в том числе. Ну, я так думаю, честно говоря, это стала какая-то такая мировая тенденция. Это не просто то, что там в Крыму плохо, потому что их преследуют. У нас здесь на материке ничем не лучше ситуация. У нас точно так же преследуются блогеры, у нас точно так же преследуется свобода слова. У нас преследуются здесь точно так же активисты, которые выражают свое несогласие с властью. У нас масса нераскрытых резонансных убийств. Именно тех людей, которые критиковали власть. Поэтому я бы сказала бы так, что это не проблема внутрикрымская или проблема российская. Это проблема всех уже устоявшихся и строящихся тоталитарных режимов. Ну, наверное, я думаю, что можно согласиться, что в Украине он строится семимильными темпами. И как бы мы опять-таки не провозглашали наше там, скажем, от власти видение, что гейт от Москвы, мы так семимильными темпами все больше и больше приближаемся, как говорят, да, в совок. Входим так, в то состояние середины прошлого века, в котором жила и Россия, и Украина, в тоталитарном Советском Союзе. Поэтому, в принципе... ничего не отличается абсолютно. Все точно так же. Президенты...
Но досмотрите, Лиза, да, но вы... А? Да, но дело в том, что вы же покинули Крым после российской оккупации, вы выехали на территорию материковой Украины. Вы же не остались в Крыму?
Нет, конечно, я не осталась. Но, во-первых, тогда у нас была ситуация не настолько, скажем... опасная для здесь, на материке, для блогеров и для активистов, потому что у нас постмайданная была только Украина, и естественно, что у нас здесь настроение и активность людей была другой, и свободы тогда для нас были другими, чем то, что сейчас, вот после 5 лет уже как, или 4 года, да, прошло, и сейчас все изменилось. Изменилось абсолютно все, совершенно.
Поэтому, что говорить? То, что президенты двух стран выстраивают себе, скажем, такое комфортное поле, нанимая определенных людей, которые их расхваливают, которые описывают какие-то несуществующие достоинства и преследуют тех, кто их критикует, пытаются замолчать все, что с ними было раньше, и где-то они там дали маху и так далее, или как они угнетают свои страны и там свободу слова. Поэтому, нет, конечно, тогда в 2014 году действительно ситуация была тяжелая в Крыму, но Россия тогда тоже не проявляла такой заметной агрессии по отношению к самим блогерам, потому что она тоже только-только пришла. То есть тогда еще они не были настолько, преследовали очень многих проукраински настроенных граждан, и отлавливали, и садили, и в СИЗО, и так далее. Мы знаем ситуацию, сколько тогда было людей посажено, и сидят они до сих пор, в том числе там Олег Сенцов с Сашей Кольченко. Но, тем не менее, за то, что мы писали в Фейсбуке, тогда не отлавливали. Я не помню. Я писала в Фейсбуке, меня никто не трогал тогда.
Хорошо, почему тогда вам пришлось покинуть тогда территорию?
Вот это был единственный раз, это был, как говорится, фатальный такой был раз. Единственный раз, когда пришли ко мне домой сделать обыск, найти какую-то
Нет связи, да? Лиза, я прошу прощения, это по технической причине, но мне сейчас не поверят, да, вот на наши комментаторы тут скажут, прервали, да, прервали. Нет, мы не прервали и Лизу Богуцкую, украинского блогера из Крыма, и у нас еще есть несколько минут, мы хотелось бы его обсудить, значит, эту тему по поводу угрозы российским блогерам в Крыму. Петром Олещуком, украинским политологом. Петр, приветствую вас. Петр, скажите, пожалуйста, вот, наверное, вы уже посмотрели это заявление господина Александра Горнова, его в виде обращения, где он говорит о том, что открыли охоту на российских блогеров, и там обвиняет Сергея Аксенова, говорит, что это причина всех бед аннексированного полуострова. На ваш взгляд, действительно ли есть вот такая угроза для пророссийских блогеров на территории Крыма?
Ну, я думаю, что угроза есть для всех блогеров, независимо от их, скажем так, мировоззренческих представлений, да, поскольку, в принципе, любое государство, которое стремится к тоталитаризму, оно всегда старается максимально ограничивать и контролировать любые информационные потоки. Тем более мы должны понимать, что нынешний Крым, он стремится к тому, чтобы быть более российским, чем сама Россия, перенимая все тамошние практики еще более, скажем так, активно, чем это происходит непосредственно на территории самой России.
Угу. Петр, тем не менее, вот смотрите, есть же эти люди, да, которые там критикуют власть, они не выступают там, знаете, с украинской точки зрения, они не являются украинскими патриотами, они не требуют ничего, они просто говорят о том, что, например, там вот местные чиновники плохо ремонтируют улицы, или там нерационально используют деньги, или еще какие-то вещи, или о том, что, например, там детские сады плохо обрести. Вместо, знаете, какого-то взаимодействия от местных чиновников, они просто-напросто получают либо многомиллионные иски на свои заявления, да, либо там игнор, либо какие-то угрозы, по их словам. На ваш взгляд, вот почему такая реакция со стороны властей?
Ну, это традиционная, опять-таки, российская реакция, вот, что любая практика, любая критика – это, скажем так, происки каких-то злобных внешних сил. Естественно, что любой нормальный чиновник российского толка, он пытается переложить ответственность на кого-то другого. Вот. А в Крыму для этого прекрасные возможности. Всегда есть рядом пугало в виде Украины, на которую можно переложить и попытаться переложить ответственность. То есть ты критикуешь, значит, ты вот такой вот тайный, скрытый бандеровец.
Так самое интересное получается, да, что и вот и пророссийские блогеры критикуют крымских чиновников.
А это никого на самом деле не волнует, да, пророссийский ты или не пророссийский.
Не-не-не,
да,
есть, Петр, например, я имею в виду о том, что и сами вот эти блогеры, они критикуют чиновников в их проукраинскости, да, и сами вот эти чиновники, они в свою очередь критикуют блогеров тоже в их проукраинскости. То есть все как бы получаются за Украину тогда.
Ну, получается, нет, получается просто, что вот пытаются все использовать Украину в качестве такого себе своеобразного пугала.
Угу. Понятно. Хорошо, спасибо. Ну, вот такая была. Петр Олещук, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И сегодня мы обсуждали заявление господина Горного, Александр Горный, который, это вот блогер, российский блогер «Эхо Москвы», который опубликовал видеообращение, в котором, ну, вот он говорит, что все неправильно идет на территории Крыма, а господин Аксенов всему это только способствует, и говорит о том, что очень большая угроза со стороны крымских чиновников по отношению к вот этим самым блогерам. Так это или нет, но я надеюсь, немного вам стало более понятно после нашей сегодняшней программы, а мы будем следить за этой ситуацией, потому что на самом деле это очень важно, потому что степень доверия крымчан вот к социальным сетям, она намного выше, чем степень доверия к традиционным средствам массовой информации, если мы посмотрим по количеству, хотя бы, по крайней мере, по количеству просмотров тех или иных материалов. Ну и мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Слушайте нас на 105.9 FM. Через несколько секунд вернемся в студию.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский и Елена Римовская, и к нам присоединился молчаливый Стас Юрченко. Он будет молчать еще 4 минуты и даст нам возможность с вами, Елена, рассказать крымчанам, что же их ожидает в ближайшее время. Итак, что это?
В Крыму решили, как отпразднуют годовщину аннексии. Подконтрольный России Совет министров Крыма утвердил план мероприятий к 5-летней годовщине аннексии полуострова. Согласно документу, опубликованному на портале правительства, к 5-летию так называемого референдума, в частности, будет разработан специальный логотип, выпущен фотоальбом, юбилейная монета и специальная почтовая открытка. Кроме того, власти планируют провести конкурс авторской песни, посвященной годовщине, цитирую, «воссоединение Крыма с Россией». Конкурс детских рисунков, арт-фестиваль, международную практическую конференцию на тему «5 лет крымской весне. Достижения и уроки интеграции». Также, согласно планам правительства, 16 и 18 марта проезд в общественном транспорте будет бесплатный.
Наконец-то случилось. 16-18 марта я смогу поехать в Симферополь, оттуда добраться потом еще до Ялты и бесплатно кататься на симферопольском трамвае.
Великолепные
бесплатно
новости.
Вы молчите, вы еще 5 минут, да, 3 минуты еще вы должны молчать. Хорошо, а есть еще одна новость, которая заинтересует тех людей. Кстати, вот интересно, если проедешь бесплатно на этом самом симферопольском троллейбусе, нужно ли будет потом вот эту бесплатно полученную услугу декларировать? Это, задаю вопрос не из праздного любопытства.
Вы же объясните, почему вы спрашиваете.
Потому что в Крыму объявили о начале декларационной кампании. В рамках этой кампании российские чиновники полуострова ожидают пополнения бюджета полуострова на 500 миллионов рублей. Приблизительно 201 миллион гривен. Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы России по Крыму. Ведомство отмечает, что отчитаться о полученных в 2018 году доходах можно до 30 апреля. Декларации необходимо предоставить тем, кто занимается, во-первых, предоставлением имущества или жилья в аренду, при продаже имущества, квартиры или автомобиля и в случае выигрыша в лотерею или в других азартных играх. Декларирование касается также индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других частников. А налог нужно будет заплатить не позднее 15 июля. Вот так вот.
Александр, вы будете что-то декларировать?
Да, конечно. Молчание Станислава Юрченко, потому что молчание, как всем известно, это золото. Да.
Что же, мы продолжаем. В Ялте готовится запустить мобильный комплекс сортировки мусора. Опять эта извечная мусорная проблема Крыма. Ожидается, что запуск мобильного комплекса состоится в апреле. Занимается вопросом ялтинский оператор по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов «Альфа-Тер Крым». Об этом сообщили пресс-службе Российского министерства ЖКХ Крыма. Комплекс будет принимать твердые коммунальные отходы до 10 тысяч тонн в год. Общая стоимость оборудования около 11 миллионов рублей. И напомню, что в конце прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов Аксенов который раз призвал муниципальных чиновников уделить больше внимания мусору, а точнее его ликвидации.
Ликвидации, да. Ну, хорошо, у нас есть еще, мне кажется, вот это очень важно. Государственная Дума России рассмотрит законопроект об оскорблении власти. Почему это важно? Это важно вот именно с тем прицелом, да, о котором мы сегодня говорили, про крымских блогеров. Да? Почему? Потому что сегодня документы одобрил Комитет Государственной Думы по информационной политике. Речь идет о введении административной ответственности за распространение так называемых фейковых новостей и материалов, оскорбляющих государственные символы и институты власти. Вот, например, да, Станислав Юрченко, напишешь, вот, например, глава крымского правительства Аксенов, дурак, да, и все, как бы, все оскорбил. Все.
Простите, ты молчи, крымский пармезан будет?
Будет. Крымский пармезан будет. Но законопроекты в декабре внес глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас и ряд его коллег. Первый законопроект предполагает запрет на публикацию в СМИ, интернете недостоверной общественно значимой информации, распространяя под видом достоверных сообщений. И знаешь, тут такая будет, он там, такой-то чиновник, например, там, Аксенов взяточник, да, знак, ну, извините, да, то есть, может быть, такая. Вот это будет достоверно или недостоверно. Второй, значит, второй законопроект предусматривает запрет на публикацию материалов, выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, государственным символам и органам власти.
Что значит неприличная форма, пока не уточняют?
Но я думаю, что каждый раз... Вы, слушайте, вы так всегда относитесь к этим людям без уважения вообще.
Я нет.
Да, потому что вы спрашиваете, что значит будет явно или неявно. Дело в том, что депутаты Государственной Думы, а также все российские чиновники, либо чиновники на оккупированных территориях, это все люди с фантазией. И каждый раз они будут говорить, что вот это является неприличной формой, и вот это является явным неуважением. Например, да? Да, каждый раз будет по-новому, потому что у людей хорошая фантазия. Вот так вот.
Вот так вот. А теперь перейдем все же к той части, которая не управляет Александр Янковский, управляет читатели сайта Крым Реалий. Давайте узнаем, что же сегодня вошло в топ-5 публикаций на сайте Крым Реалий. Итак, на первом месте новость. Зеленского выдвинули кандидатом в президенты Украины. Партия «Слуга народа» выдвинула украинского шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, информирует Радио Свобода. Такое решение было принято на внеочередном съезде партии 21 января, сообщает ее пресс-служба, отмечая, что съезд состоялся в неформальной обстановке, делегатов и гостей угощали пиццей, соком и бургерами. Второе место – фотогалерея. Самые яркие крымские фотографии недели. Крымская неделя в фотографиях, по мнению моих коллег, выглядела вот так. Снегопад в Симферополе, реконструкция сквера рядом с Владимирским собором в Севастополе, традиционное купание в освященных водах, день крещения Господня, свет сквозь свинцовые облака над Черным морем и памятник туристам. Крым Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 14-20 января.
Вот так вот, Станислав Юрченко, слушай, я тебя прерву сейчас, потому что у нас есть важное сообщение. В результате взрыва, да, в Керчи, в результате взрыва и пожара на двух танкерах на входе в Керченский пролив у берегов Крыма погибли 2 человека. 5 человек спасли, об этом пишет близкий к российскому правительству Крыма сайт Крым-Информ со ссылкой на Росморречфлот. По информации издания, взрыв и пожар произошел на двух танкерах «Маэстро» и «Канди». То есть, получается, уже даже не на одном...
На одном танкере произошел взрыв. После этого огонь перекинулся на второй танк.
Они ведь что, рядом
именно,
стояли?
Они рядом стояли, ведь именно эта новость заняла следующую строку. Вот внезапно, негадно, прямо во время эфира она поднялась в топ-5. Угу. Керченские сайты уже где-то час показывают фотографии и видео с места происшествия. Сайт Керчь.фм цитировал людей, которые это видели, называя то, что произошло, что это нечто жуткое. Людей спасают кто может.
По предварительным данным, танкер «Маэстро» шел в Темрюк, это порт на Кубани российской.
Это газовоз.
Да, на его борту находилось 14 человек, это граждане Турции и Индии. На борту другого танкера «Канди» находилось 17 человек, также граждане Турции и Индии. И на место направлено аварийно-спасательное судно, морской буксир «Спасатель Демидов». Суда, которые находятся рядом, также были направлены на место для оказания оперативной помощи и извлечения людей из воды. Инцидент произошел за пределами территориальных вод, то есть, получается, в нейтральных водах, в 15 милях южнее мыса Такиль. Ну, вот так.
Проблема еще в том, что в районе катастрофы крайне сильное течение, что осложняет поиски.
Ясно, Стас. Ну, давай еще вернемся.
Давайте вернемся к топ-5. Все же что-то немножко хорошего. Дело в том, что также в топ вошел наш проект по изучению крымско-татарского языка «Элифбе». И этот выпуск посвящен стилю в одежде. Давайте послушаем.
Салям алейкум, урметли сердилер. Сегодня в Элифбе поговорим о стиле в одежде. Стиль – это услюб, а также можно использовать слово «тарс». Друзья, стиль – это простой способ говорить о сложных вещах. Секрет великолепного стиля в его ощущениях, которые у каждого свои. В мире существует огромное количество стилистических направлений, о которых мы поговорим на крымско-татарском языке.
Заходите на сайт Крым Реали, изучайте крымско-татарский язык. С вами был Станислав Юрченко с маленькой рубрикой «Топ-5», Александр Янковский, Елена Римовская, Радио Крым Реали.
Следите за самыми важными новостями и самыми важными темами в эфире Радио Крым Реали.
Ну и, конечно же, на сайте Крым Реали. Ну что ж, увидимся завтра в это же время.